Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня, к сожалению, вы не видите в прямом эфире вашего докладчика. А я не вижу вас, но верю, что наши сердца включены, находятся в резонансе, и, соответственно, мы с вами сегодня осуществим наше общение, нашу беседу, тем, чтобы завтра вы увидели ее в полном объеме. А предметом нашей речи и размышления вечернего будет Троица Сергиевая Лавра, Маковец, Дубрава, среди тенистой кроны которой юный Варфоломей, будущий инок Сергий, совершал свой удивительный подвиг в полном уединении, безмолвии, обучался трезвению, то есть всегдашнем стоянии ума и сердца в Боге, прилепленности ко святому Христову имени, посредством которого подвига мало-помалу изживаются облегающие и облекающие нашу душу страсти, эти болезненные наросты. И первейший из них – это гордостное самоутверждение, это самолюбие, потакающее всем желаницам, а значит, принадлежит и каждому из нас через трезвение, через крестоношение, то есть жертвенную любовь ко Христу, через отречение от всего земного, через неуместную прилепленность к земному, надлежит и нам мало-помалу выходить из состояния пленения, гордости, злобе, похоти, чревоугодию, всякой нечистоте, и становиться недоступными для этих укусов бешеной собаки, падшего духа, который так и выжидает момента, чтобы вспрыснуть нас свой яд. Смерть, отчуждение от Бога через забвение нами искупителя, через отвращение нашего внутреннего духовного взора от солнца правды Господа Иисуса Христа, через прекращение молитвенного дыхания. А что же он нам подсовывает взамен? А подсовывает он нам мыслительную зависимость, то есть непрестанное кружение образов, помыслов, которые роятся, как осы, то влетают из этого сердечного гнезда и жалят самый ум и сердце, причиняя неисчислимые страдания. И так это будет продолжаться, порочный круг этот будет вращаться до тех пор, пока мы по заветам преподобного Сергия, стяжав чистоту и любовь, смирение, не обретем освобождение в Господе нашем Иисусе, который вводит нас в общение с Собою и уводит наш ум и сердце, уводит от прилепленности к видимому, утверждая в вере в невидимое божество, невидимое, но осязаемое, потому что Божья благодать там, где тише гладь Божья благодать там, где смирение и кротость. Божья благодать там, где милосердие и жалость. Божья благодать там, где вера и благодарение. Божья благодать там, где целомудрие и чистое воззрение на Божье создание. Итак, преподобный Сергий, что нас в нем удивляет, будучи совсем юным иноком, настолько верился водительству Божьему, что как будто бы чувствовал десницу Творца, перст Божий, соприкасавшийся с его умом. Ведь рядом не было наставника-духовника, которому можно было бы раз в день поисповедоваться. Он не сразу, далеко не сразу был удостоен священнического сана, а значит, приобщаться святых тайн Христовых для него было бы желанно, но не всегда возможно. Для этого нужно было бы посетить какой-то соседствующий монастырь, а место пустынное выбрано было для подвигов. Что же его поддерживало? Конечно же, вот эта самая любовь ко Христу, явленная в памяти Божией, в живом убеждении, что Господь недалеко от него, Он ближе к нам, чем мы думаем, если мы сердцем веруем, а устами исповедуем Христа, то Спаситель таинственно изрекает каждому своему ученику: «Спасение Твое есть аз». И затем, указывая на сердце, Господь прибавляет: «Се покой мой, где вселюся». Вот это живое упование на Господа, опытное богообщение, убежденность, что не в Иерусалиме, не в Киевской лавре, не на фоне только, но в этой дубраве Радонежского леса дана ему, боголюбцу Варфоломею, за молитвой Кирилла и Марии, его благочестивых родителей, полнота Божьей благодати. И это соответствует словам апостола Павла, который говорит, что вера наша надлежит Христу вселиться в нас и утвердиться во внутреннем человеке. Апостол Павел свидетельствует о том, что Дух Святой созидает нерукотворный храм внутри боголюбца. И жизнь Святого Духа таинственная, глубокая, не всегда словом изъясняемая, приводящая обладателя этой жизни в состояние удивления, радости, всегда содержащая его в смирении, ибо она, благодать Духа Святого, прежде всего напечатлевает в нас осознание собственного недостоинства перед нею, этой небесной гостью. Эта жизнь и была целью подвижничества преподобного Сергия, как впоследствии глубокий почитатель Радонежского отшельника, преподобный Серафим скажет: «Стяжание Святого Духа является самой высокой, самой заветной целью нашей жизни». Покрытая каменьями икона стоит в безмолвии на узкой солее, с молитвой смотрит, как во время он печальник на народ. В рассветной тишине все явственнее очертания фресок. Под куполом играют первые лучи. Дитя взирает жадным интересом на слезы восковые плачущие свечи. Хор иноческий черным полукружьем взывает: Ко Спасителю пред алтарем у врат диаконы гудят натужно и к небу тянутся зеленым орлем, а в горнем все торжественно и чудно нисходит свет Поворской на святой престол. Незримо в лавру этим мглистым утром Господь в сиянии любви своей пришел. Мы с вами, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. И хоть немножко кисловат получился кефир вследствие технических сбоев от нас независящих, и я вижу ваши натруженные и ожиданием очи, вижу ваше легкое разочарование и беру часть на себя этой вины. А с другой стороны, предвижу, что завтра в день Казанской иконы Богородицы вы возрадуетесь, восторжествуете, потому что с каждым новым днем приходит благодать. И ближе к вечеру, наверное, вы можете послушать эту нашу передачу, не вполне полноценную, но пусть она дополнит то впечатление, которое Духом Святым вы приобретете в храме Господнем. А ведь никакие человеческие размышления и слова и в сравнении не идут с неизглаголанными воздыханиями Духа Божьего, действующего в наших сердцах, и особенно во время Божественной Евхаристии, когда мы соприкасаемся со Словом воплощенным, и сам Господь просветляет внутренний мир наших душ своим боготворящим присутствием. Говорим мы с вами сегодня о дивной казанской иконе, которая, между прочим, по слову святейшего патриарха, обретена сравнительно недавно и водворена на исконное место в Казанском соборе. Вот я об этом вспоминаю и думаю, надо бы и мне недостойному посетить это детище Дмитрия Пожарского и прикоснуться к чудной святыне, обретенной в наши дни на утешение нашего народа, русской церкви, которая повсюду в мире гонима. Больно слышать сегодня о том, как лютует князь мира сего против иерархов и священства православной церкви на Украине, в Эстонии, в некоторых других странах Европы. Темнеет, мрачнеет горизонт не только политической, общественной, но и нравственной жизни. И Россия вновь оказывается тем островом, к которому плывут вражеские струги с вандалами, норманами, гуманоидами, инопланетянами, рептилоидами. Уж не знаю, как себя называют те люди, которые торжественно отреклись от христианских корней своих духовных, отреклись от принадлежности к человеческому роду, смеясь над богооткровенным свидетельством о нашем происхождении от Адама и Евы, как над сказкой, и с серьезным видом утверждающим, что какой-то человекообразный примат, где лежит в основе их родословия, а все война идет гордого человеческого рассудка, взбесившегося, объюродившегося. Против живого Бога, источника премудрости и разума, некогда изрекшего «да будет» и стало так. А мы с вами сегодня чествуем эту удивительную икону, с поля которой на нас взирает Пречистая Дева, склоняющая главу над Богомладенцем, а он, сидя на ее лоне, прямо, именословным перстосложением, освещает жизненный путь каждого из нас, как бы говоря, ад есть альфа и омега, начало и конец, путь истинной жизни. Не так много находит эту узкую дорогу, этот узкий путь, но она вводит в жизнь вечную, и действительно Матерь Божия приглашает всех уверовать в божественное достоинство ее Сына, склонить пред Ним гордую главу, покаяться, как возвещало сегодня евангельское чтение на всенощный, ибо Христос пришел возвестить веру и покаяние всем народам земли, и через покаяние и крещение стать сосудом, спасающий нас энергией Святого Духа, Божьей благодати, воздействие которой мало-помалу очищает, просвещает и освещает нашу падшую природу, восстанавливая в ней красоту образа Божия. Иными словами, являя в ней Христа живым и действующим. Ибо наше спасение – это Он Сам, таинственно почивающий в глубинах человеческих сердец. Я, с вашего позволения, еще раз напомню вам, какое значение занимает образ Казанской в нашей жизни и в истории России в целом, и в маленькой судьбе каждого из нас. Потому что у большинства, если не у всех, обретается любимый образок Казанской иконы дома, пусть самый маленький, но через него Бог открывает нам свой огромный прекрасный мир, лежащий вне времени и пространства. Мир, где царствует благодать Отца и Сына и Святого Духа. Явилась девочке Матроне жена в багряном одеянии, на ангельском покое строне, вся озаренная сиянием, царица повелела властно девчушке обрести икону. Так повторялось троекратно. В саду под вишней мать с Матроной, собрав листву, кору и ветки, копают и находят вскоре завернутый в кафтан стрелецкий чудесный образ. Об иконе весь тотчас землю облетела, царь список заказал в столицу. С тех пор во всех Руси пределах Казанской образ свято чтится. Ему обязаны победой мы над короною Варшавы. Песня Богородицы воспета Петром на поле у Полтавы. Явила Матерь Божья силу свою на поле Бородинском. Победой славной одарила нас в сражении Берлинском. Но и в моей судьбе убогой она, казанская икона, как для сидящего во строге за преступление пред законом, весть о прощении и свободе. Пред нею с юности молюсь я, Пречистой Матери Господней, Скорбей мучительных оружие твою пронзило деву душу, да узришь наше помышление. Прошу тебя, уныние стужу и холод гибельных сомнений из сердца изгони, благая, и павший ниц перед святыней. Я блудный сын молюсь и каюсь, и чаю Божьей благостыни, смотрю на лик в резном окладе, любви исполнен он, и мира на Богородицыном платье, как слезы, звезды из сапфира. И хочется надеяться, что и в эти судьбоносные дни Пречистая Дева осенит своим амофором благодатным нашу великую, малую, белую Россию. Многие из вас знают, какие схватки боевые идут сейчас у русского народа недругами. Речь идет, конечно же, о западных тевтонских рыцарях, о венецианских дожах, о заморских мистрах, тистеров, увы и ах, настропаливших крещенных православных людей на противостояние православной России. Но не будем сейчас далеко уходить в разбор этих событий, а лишь помолимся Пресвятой Богородице, чтобы была одержана воскресшим Спасителем та победа, в которой, по слову святителя Николая Велимировича, нет побежденных. Победа над дьяволом, который заражает сердца гордостью, ненавистью, чувством собственной исключительности, пытаясь разъединить, разодрать единое по Божьему замыслу человечество, сделав непримиримыми врагами тех, кто, по слову нашего президента, является и будет единым народом. Но мы понимаем, сколько усилий еще понадобится, и непосредственно воздействие Божьей благодати, значит, и наших молитв, чтобы вернуть к братскому самосознанию тех, кто имеет несчастье люто ненавидеть и желать уничтожения своим братьям во Христе. Пресвятая Богородица, распростри свой светоносный амофор, коснись умов и сердец человеческих. Даруй, Господи, победу добру и силе Божьей. Воссоедини славянство. Умири великую, малую, белую Русь. Как некогда ты умирил ее под державой русского царя. Так что много ли, мало ли, и вольное казачество, и гетманы, и хлебопашцы, и торговцы, и стрельцы. Все стремились войти в состав империи, потому что знали, что Божья благодать в лице российского государя-помазанника будет охранять и дома, и хаты, и мазанки, их детей и внуков от ворога, печенега и талмудистов. Время то, увы, минуло, однако и сегодня наши сердца, возжженные, растепленные любовью ко Христу, к Матери Церкви, и к историческому Отечеству молится об этом единстве, возобновлении этого единства, прекращении ненавистной розни, как учит нас преподобный Сергий, взирая на икону Святой Троицы, преодолевать ненавистную рознь века сего созерцанием единства и любви Отца и Сына и Святого Духа, воспоминанием Завета Христова, да будут они в нас, Отче, едины, Ты во мне, и я в них, да будут они в нас едино, и имеют радость совершенную в себе, божественную благодать. Да едиными устами и сердцем прославляют Троицу, единосущную и нераздельную. Так вот мы сегодня, дорогие друзья, воспомянув славные истории и перевернув страницы этих славных эпох, возвратимся в 21 век и обратимся к вашим вопросам. Трудно не обратить внимание, что первое советское правительство и современное киевское состоят из выходцев из еврейских семей. Но вы знаете, не просто еврейских семей. В любом храме мы найдем, как это и в православии, искони представителей всех наций, всех народов. Вы слышали сегодня, что Бог принес всем народам благочесть. Благовестие. Другое дело, что вот эта зараженность ненавистью ко Христу, она свойственна не еврею или туркмену или казаху, а к тому человеку свойственно, который воспитан на органичном неприятии, отвержении Христа и христианства, веками впитывал в себя эту мрачную сатанинскую гордыню, чувство собственной исключительности, соединенное с отвержением и презрением ко всем народам земли настолько, что, по их учению, эти народы только видимость имеют людей, на самом деле у них пёсьи, собачьи головы, потому что это скот, а не люди. Вот тут-то, дорогие друзья, и мы возвратимся к вашему вопросу о том, из кого же состоит сегодня киевское правительство, равно как и советское первое. Вы вспоминаете Троцкого, Зиновьева, Апфельбаума, между прочим, тот человек, который по свидетельству исторических источников отрезал головы у царственных страстотерпцев и привез их в Москву, и прочих выходцев, как вы написали, из этого конклава. Так что же вспоминают слова старца Николая Гурьянова: «Евреи хорошие люди, но с ними держи ухо востро». Ну, это шуточное, доброе изречение, которое вполне можно обратить и к армянам, и к украинцам, и к Иванушке-дурачку из Москвы. Ухо держи востро, а хорошие люди сами по себе. Старец богопросвещенным взором говорит о том, что Господь слепил человека и сделал его совершенным своим творением. Ни в коем случае нельзя делить людей по национальному признаку и априори с опломбом или недоверием говорить: ну, я знаю, мордва – это еще та нация. Ну, мне известно, французы – это такие орешки. Нет, каждый человек прекрасен, и он ни в коем случае не находится в зависимости его личностные качества от его национальных корней. Да, каждый народ имеет свою национальную физиономию, как говорил Николай Гоголь, есть какие-то характеристические черты в большей или меньшей степени, присущие представительству нации. Но каждый человек – это нечто уникальное. И в любом народе есть люди бескорыстные, жертвенные, честные, порядочные, умеющие любить не словом, а делом. Люди, держащиеся неуклонных нравственных правил, аксиом. И есть в этом же народе, спросите у девушек современных, какие у них впечатления о славянских парнях. Услышите много интересного, что слышим мы на исповеди. Похотливые, циничные, лукавые, у которых нет уважительного отношения к женщине, которые могут употреблять матерные слова при детях. О таком я говорю. О евреях ли? Да каждый человек может деградировать и опуститься, и растерять драгоценные черты образа Божия. А может, если в нем поселилась вера, покаянием очистится, и из личины проявляется лицо, а из лица лик, и Христос, Спаситель, делает человека тонким, деликатным, интеллигентным, то есть просвещенным, мягким, твердым, мужественным, порядочным, нравственным. Так мы вот священники говорим. Вот у нас в Zoom-конференции хорошие люди, но держи с ними ухо востро. Ухо востро держи, то есть не спеши доверяться безусловно человеку. Наивность – это грех, а осторожность – добродетель. Как говорит наш народ, прежде чем поведать человеку какую-то тайну, нужно пуд соли с ним съесть, изучить его как собственные 5 пальцев, и то смотреть, нет ли в нем болтливости, потому что если он растреплет эту вашу тайну не по злобе, а просто по неумению держать язык за зубами, то второй выслушает, а третий предпримет против вас какие-то худые действия. И получится, что простачок, которому вы без рассуждения что-то о себе рассказали, согрешит, как Иуда-предатель, раскрыв тайну, не предназначенную для чужих ушей. Ну, я, по-моему, заболтался. Давайте смотреть на следующий вопрос. Как отгонять помыслы? Пытаешься, они не уходят. Стоят фоном, влияют на состояние души, даже если ты не вдумываешься в них. Например, близкий тебе человек заболел, мысли лезут, а вдруг умрет, как я буду жить без него? И пошло-поехало. Вроде ни ропот, ни страх, но безнадежие фоном. Игнорируешь, а мысли опять возникают, вплоть до того, что обращаешь внимание на свидетельство о кончине того другого человека. С этим же именем идешь по кладбищу и видишь на могильном памятнике имя того, за чье здоровье ты сейчас переживаешь, и так далее. Как отличать помыслы от просто мыслей? И вообще не должно быть фоновых мыслей. В идеале должна быть непрестанная молитва, но ее пока нет. Что же допустимо? Человеку очень большие вопросы, дорогие друзья, тоже трудно все это даже перечитать. Значит, давайте возвратимся к мыслям. Мысли – это вши. Вши, которые присасываются и стараются из души высосать кровь и парализовать ее. Вот тут недавно один священник критиковал труды отца Симона Бескровного. Мне кажется, что он не изучал этих трудов, а только пользовался подобранными 2-3 цитатами. В частности, говорил, вот отец Симон, писатель достаточно известный, духовный, говорит, что не надо принимать никаких мыслей. А как же мысль добрая? Почему вдруг мысль добрая не должна быть принята. Вот и вы задаете примерно такие же вопросы, не различая по учению святых отцов помысел как произведение падшего естества, еще и приправленное энергией темного духа. Это вот негативные помыслы, суждения. Не сразу разберешься под видом хороших мыслей. Лукавые тоже любят всевать свои гнилые мысли-мюсли. Почему подвижники, проходящие опытом трезвения, говорят, старайся уйти от зависимости, по крайней мере, когда ты молишься, от вот этого мыслеобразования, мыслероения, мыслепродуцирования, потому что конца и края не будет этим осаждающим тебя помыслом, фантазиям, образом. Тут без имени Иисуса Христа не обойтись. Оно нужно нам как камень, как алмаз, а который тотчас затупляется, разрезываются и отрываются с помощью этого камня все толкущиеся в нашем сознании разнокачественные, хорошие, добрые, недобрые помыслы. А какие же еще есть? А вот когда ум придет в молчание, о чем пишет Симон Бескровный, когда на сердце водворится тишина, когда имя Христово, словно обоюду острый меч, будет у тебя всегда наготове, и ты почувствуешь начальную свободу от этого роя дрозофилов, то Господь Бог изнутри, так как Он в крещении соединился с нами, тебя будет просвещать и озарять уже не земными помыслами, а духовными постижениями. Среди тишины и мира неизъяснимым образом в молчании будет рождаться интуитивное постижение внутренних тайн, относящихся к твоей собственной природе, к твоему спасению. И все это различается опытом, о чем пишет прекрасно отец Симон, никакого отношения к Упанишадам и к самурайским техникам не имеющий. Его писания совершенно традиционные, и нужно просто в них вчитаться, а не взять за ушко какую-то цитату и путем компаративистики начать встречать их с трактатом из буддизма, из суфизма. Можно дойти до совершенно фантасмагорических выводов и при этом думать, что ты прав. Итак, отвечая на ваш вопрос, говорим, что задача христианина заключается в том, чтобы игнорировать помыслы, не слушать их. А что же слушать? А вот вкладывай ум и сердце в молитву, любую, которую ты произносишь. Псалом, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. Вот так молись, чтобы твой ум входил в каждое слово и не принимал никаких потусторонних помыслов. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, не спеши с чувством, с толком, с расстановкой. И особенно в этом отношении имя Христово замечательно, потому что оно всегда с нами, оно всегда как меч может быть вынуто из ножен, и во всяком месте, на всякое время внутренне ты можешь призывать Иисуса Христа, Сына Божьего, и чувствовать, и постигать, как Дух Святой мало-помалу вычищает, выскабливает, распространяет в скорби, распространил меня, если Господи, сердечное место, и тише глади Божьей благодать дадут тебе понятие о словах Писания, обышедши, обыдошими о помыслом и именем Господним противляхся, а самими помыслами бодаться не нужно. В лобовое столкновение входить с ними не нужно, собеседовать с ними не нужно. От них нужно просто убегать. Куда? Не к себе самому, но к Христу, который внутри самого тебя ждет с тем, чтобы, как отец, обнять блудное дитя, поцеловать его и вдохнуть в него Божью милость. Иной питается своим эгоизмом, тщеславием, его хвалят, ему приятно. Но это же неправильно. Нам же нужно достичь благодатного состояния. Достичь мы его не можем. Мы можем только отрывать тщеславные помыслы, чувствуя их гадостность, их мерзость. Ведь что такое тщеславие? Это суетная, тщетная слава. Это желание уворовать славу у Господа. Представь себе, вот человек защитил диссертацию, кандидатскую по юриспруденции. Ваш научный руководитель. А вы в лаборатории его работаете, аспирант. Вообще еще даже не начали эту тему разрабатывать. И какой-то иностранец по недоразумению говорит: о, какая прекрасная у вас диссертация, какой вы просвещенный человек, вы двигаете вперед науку. Ну и представь себе, вы прекрасно знаете, что к диссертации отношения имеете. Вы эти, благодарю вас, вы вполне по достоинству оценили мой вклад в развитие этой проблемы. Ну, пакость же, ну, гады же. Вот так мы должны открещиваться от тщеславия, а Божья благодать, внимательно за нами наблюдая, что мы не покупаемся на эти посулы, даст вам осознание своей слабости, немощи, как гости посетит вас, как блоковская незнакомка сошла, дыша духами и туманами, и вы увидите, духом почувствуете, как Христос Спаситель совершенен во всех действиях своих, во всех качествах и свойствах своих. И вы познаете не нам, а имени Твоему дай славу. Если что-то действительно доброе, хорошее, светлое удается нам сказать, сделать, помыслить, это Божья милость. Он так захотел, Он сделал нас участниками своего действия. Вот. Так что давайте уповать на Господа, как дети, призывать Его и не думать, что всю жизнь вы так и проживете в этом болоте тщеславном и не обретете Божьего содействие. Бог знает, как обогатить нищего. Нужно только прекратить роптать на него, обижаться на него, требовать от него что-то, но бескорыстно любить его, благодарить его. И есть за что. Он за тебя умер, как человек, чтобы ты был бессмертен. Ну как же нам это забыть? Вспоминается напутствие архиерея, священнику из книжки отца Ярослава Шипова. Церкви без благословения делать нечего. Что такое без благоговения делать нечего? Что такое благоговение? Как оно приходит к нам? Как его сохранить? Благоговение, то есть трепетное отношение к Христу, Его благодати, признание, что Христос наше все, Он нам как воздух необходим, как свет, как вода, боязнь лишиться Божьей милости, боязнь отступить от Христа, потерять родство с Ним, потерять детство во Христе, потерять искренность, простоту, приверженность ко Христу. Благоговейство проявляется во внутреннем тайном благодарении Господа, в жажде призывания Его святого имени, во всегдашнем самоукорении, когда мы чувствуем моление внутренней жизни во Христе в нашем сердце, в всегдашнем припадании к Нему, поиск Христа. Вот что характеризует Его чадо. Итак, тот, кто не привыкает ко Господу, не перестает удивляться Его великодушию, милости, любви, совершенством, тот, кто радуется о Господе, печалится, если вольно-невольно приткнулся человек о какое-то согрешение, плачет внутренне, пока не восстановится мир. Тот, кто поддерживает дыхание молитвы, вот этот человек, муж благоговеен и на всех путях благословенный Господом. Как укрепить дух, когда в сжатые сроки нужно множество вопросов решить? Тут как раз сознай свою слабость, немощь и внутренне вопи. Иисусе Христе, помоги мне, Пресвятая Богородица, будь со мною, Святитель Николай, Блаженная Матронушка, все святые, помогите. То есть внутренняя обращенность ко Христу, глаза боятся, руки делают, не засыпай на ходу. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Начни, сделай то, что возможно сделать. А Бог сделает за тебя то, что невозможно тебе, не по силам сделать. И вот это внутренний импульс. Иисусе, помоги, не остави. Господи Иисусе, я слаб, я немощен, а Ты всемогущий, всеблаг. Яви Твою милость. Вот вам внутреннее устроение человека, который приступает к решению важного дела, и особенно если этих дел много. Каски, вершки, корешки умный крестьянин предлагал наивному медведю несъедобную часть овоща, а вкусную часть урожая целиком забирал к себе. Ну, вы знаете, еще прежде этого крестьянина умного был Каин, который полагал на жертвенник худые овощи, а лучшие приберег себе на ужин, в результате чего этого внутреннего лукавства Богу нужно отдавать лучшее. Не потому, чтобы Бог нуждался в овощах, а потому что мы должны быть детьми, благодарными Отцу Небесному. В результате этого лукавого жертвоприношения, вы помните, дым от жертвы стелился по земле. Что это значит? Что у человека, который не имеет искренних отношений с Господом, помыслы стелятся, растекаются мысли по древу, не могут подняться к горе. Молитва бывает бескрылая и бессильная. Возможно ли правильное устроение христианина, борьба со своеволием? Еще бы. Своеволие – это то же самое, что биться головой о плотно закрытую дверь. А смирение – это ключик, посредством которого та же дверь легко открывается. Бог гордым, своевольным противится, а смиренным дает свою благодать. Поэтому здесь не важен статус, мирской ты или из иноческого сословия, а важна вера и рассудительность. Рассудительный ищет смирение, а смирение заключается в том, чтобы не настаивать на своем всегда и везде, но с удовольствием выполнять то, что тебе рекомендовано Христа ради. Я поднимаюсь по тропке отвесной, все мои помыслы вместе и врозь, рядом два храма, земной и небесный, соединились в единую ось. Молится в крестовоздвиженском храме в праздничный день православный народ, царь страстотерпец, иконою в раме, Боже, царя храни, клирос поет. Ну что же, благодарим вас. Благодарим вас, Нина Александровна. Это наши два посланца в Тавриде, Нина и Ольга из Ливадии, шлют нам свой поклон. Можно ли здоровую психику и правильное духовное устроение приравнять, поставить между ними знак равенства? Некоторые замечают, но это только некоторые, что вдали от любых глубоких, системных, внутрицерковных отношений люди выздоравливают душевно. Очень бы сложно, наоборот, глубокие, системные, внутрицерковные отношения. Внутрицерковные отношения епископ и священник, венчанные муж и жена, пастырь и посомые. Вот когда от этих церковных системных отношений вы куда-то уходите подальше, то чувствуете выздоровление душевное. Может быть, вы просто хотите сказать, что на природе, когда вы стали меньше раздражаться, меньше завидовать, меньше обижаться, больше смотреть на красоту водной глади или чистого неба, вы почувствовали свободу от тех помыслов, которые вас душили и не давали вам покоя в церковном антураже. Но не то, что вы мните вы природа, ни слепок, ни бездушный лик. Это тоже внутрицерковные, системные, глубокие отношения. Небо и земля, море и медузы, рощи и антилопы, Господня земля, исполнение я вселенной и все живущее на ней. Приведенный вами вопрос, я думаю, не вполне корректен, потому что Божья благодать, она единственная, сообщает человеку подлинное духовное здоровье. Но Божью благодать мало принять в таинстве причащения в лоне храма, важно ее сохранять. И ты можешь ее мгновенно растерять по причащении, если нарушаешь какие-то этические правила. На кого-то обижаешься, что-то требуешь от человека, наседаешь на него. Поэтому будемте учиться сохранять Божью благодать. Для этого надо быть на природе, чтобы возвратиться в Дом Божий, освященный, освеженный, радостный, таким солнечным зайчиком, и начать свою церковную жизнь с чистого листа. Может быть, жить проще по Амвросию преподобному? Да-да-да, именно так. Смотреть на всех светло, чтобы все у тебя были белые, пушистые, любимые. И дай Бог, чтобы нам с вами конкретно демонстрировать самим себе и ангелам-хранителям такое разумное поведение. Мы с вами, дорогие друзья, чудесным образом завершили часовую нашу программу. Мне кажется, она была достаточно интересная. Я сожалею, что не мог непосредственно общаться с вами, но будем надеяться, что мы заменим некоторые детали наши технические, возможно, они морально устарели, и поэтому сегодня конференция прошла в одностороннем порядке. Еще раз поздравляю вас с праздником Казанской иконы Богородицы, желаю счастья вам в этом мире большом, а счастье наше во Христе, который пребывает не в мире, а в глубинах наших сердец, и больший, нежели того, кто в этом мире. И в следующую субботу мы с вами встретимся и пожмем друг другу руки. Христос воскресе, воистину воскресе!